Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире Раменское радио. Сегодня наша студия работает в прямом эфире. За режиссерским пультом Наталья Баракина, у микрофона Юрий Довжик. А гость студии сегодня – председатель комитета по образованию Наталья Александровна Асеева. Добрый вечер, Наталья Александровна.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, что телефон студии 39327, по нему вы можете позвонить, задать свой вопрос нашей гости или высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. А говорить мы сегодня будем, конечно, о системе образования в нашем районе и о том, чем она живет, какие новости и что предстоит в оставшуюся часть учебного года и летом. Наталья Александровна, прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам, которым я вас буду сегодня пытать, расскажите немного все-таки в целом о системе образования Раменского района, потому что вообще у нас в стране система образования реформируется, развивается, изменяется, и от времени у нас, у простых обывателей, возникает ситуация, когда мы что-то не знаем, не догадываемся и с удивлением узнаем о том новом, что происходит в этой системе. Какова же на сегодняшний день система образования в Раменском районе?
Ну, система образования в Раменском районе очень большая. Она представлена на сегодняшний момент 132 образовательными учреждениями. В их число входят школы, их у нас 50, и в школах обучается 25 500 учащихся. Также в число 132 учреждений входят наши детские дошкольные учреждения, в простонародье детские садики. Их у нас уже на сегодняшний момент 69. В детских садах у нас воспитывается почти 13 тысяч юных раменчан в возрасте от 3 до 7 лет. Конечно же, в нашей большой системе образования есть учреждения дополнительного образования. Их на сегодняшний момент у нас 9. Есть, скажем так, уникальные отдельные образовательные учреждения, которые мы всегда считаем и показываем отдельно. Это наш центр консультирования и диагностики «Диалог», который имеет в своем штате большое число психологов, логопедов. Они работают с нашими особыми категориями детей. И учреждение, которое мы любовно называем «Раменский дом учителя», это наше учреждение профессионального образования, но уже образование профессионального именно взрослого. Там, где наши учителя повышают квалификацию. Вот такая большая наша сеть, большое число работников на сегодняшний момент. Это почти 6 тысяч человек, в их число и входят и педагоги, и воспитатели, и учителя, и, конечно же, наши многочисленные помощники, которые в нашем штате также имеются.
Вас можно было бы назвать градообразующим предприятием, ни больше, ни меньше.
Наверное, районным, скорее всего, да, потому что сеть наша районная очень большая, и действительно добраться, скажем так, из учреждений, которые находятся в Островцах, учреждений, которые у нас находятся в Никоновском сельском поселении, ну, времени понадобится достаточно много. Да. География большая.
Да, и при всем том, что все это входит в общую систему, есть нюанс, как говорится, и к нам на почту уже перед эфиром пришло несколько вопросов, как раз связано с тем разнообразием, которое существует. Но об этом мы немножко позже поговорим. А сейчас вот о тех новостях, которые актуальны на сегодняшний день. Вот близится к завершению учебный год, впереди ОГЭ, ЕГЭ, выпускные вечера, но вот в школах уже в некоторых классах прошел так называемый пробный ЕГЭ. Вот расскажите о том, как это было, какие экзамены в каких классах предстоят. Это очень интересно.
Ну, в большей степени мы ежегодно делаем акцент, конечно же, на наших выпускников в девятых классах. Именно в этих параллелях мы проводим, скажем так, районные срезовые мероприятия для того, чтобы понять уровень подготовленности наших детей к итоговой аттестации, которая будет проходить именно в девятом классе. Ну, это мероприятие традиционное. В большей степени мы отрабатываем механизм организм и, ну, скажем так, психологическую комфортность у ребенка в рамках итоговой аттестации.
Для них же первый раз, да?
Да. Учитывая, что это все проводится в образовательном учреждении, у учителей еще имеется механизм определенного воздействия, где-то построже оценить, где-то полояльнее, где-то обозначить тему, которая вот чувствуется провально. Поэтому, скажем так, тестовые, пробные работы, которые мы проводим в наших выпускных классах, хоть в 11-х, хоть в 9-х, они имеют определенное подспорье для того, чтобы накануне выполнить некую работу над ошибками, которые мы в настоящий момент видим. Ну и главная задача, которую я уже обозначила, чисто психологически ребенка подготовить к проведению итоговой аттестации.
А вот как-то воспользоваться этим предварительным, так сказать, экзаменом, и чтобы результаты пошли в зачет, можно, или все-таки это только пробные на самом деле?
Нет, это пробные, они действительно пробные, это в большей степени инструмент для учителя, чтобы скорректировать ту или иную тему, обратить внимание ребят на выполнение тех или иных заданий, поэтому в большей степени, еще раз говорю, они только лишь инструмент для подготовки и инструмент для корректировки.
И когда же будут вот уже настоящие экзамены?
Ну, настоящие экзамены у нас стартуют в конце мая, достаточно масштабно. Понятно, что основные и самые массовые экзамены, что в 9-м, что в 11-м классе, это русский язык и математика. В 11-м классе мы будем писать русский язык 30 мая, а базовую математику 2 июня. Необходимо отметить для радиослушателей, что у нас математика с прошлого года сдается по двум уровням. Это базовый уровень и это профильный уровень. Профильную математику наши ребята будут писать 6 июня. Это вот выпускные дни, которые уже определены, расписание, оно утверждено, оно единое по всей Российской Федерации. В эти дни наши дети будут писать самые главные, самые основные экзамены. Нужно отметить, что, в принципе, у нас будут сдавать единый государственный экзамен почти 132, скажем так, участника, из них 101 – это выпускники прошлых лет. То есть выпускников наших родных 11-х классов будет 931. Которые выпускаются в этом году и будут проходить итоговую аттестацию. К ним присоединятся выпускники прошлых лет, которые желают сдать экзамен. Их 101.
А есть что-то новое, что, с чем столкнутся и преподаватели, и ученики в этом году? Вот было много разговоров о русский язык литературы, что, может быть, сочинение снова будет? Вот.
Ну, сочинение мы уже написали. Мы сочинение пишем традиционно в первом полугодии. Сочинение является допуском к итоговой аттестации.
То есть оно в ЕГЭ это... не входит, да?
Оно значится как зачет, не зачет, и написавший сочинение имеет право сдавать итоговую аттестацию. Вот все наши претенденты, все наши выпускники сочинения написали, они получили зачет, допущены к итоговой аттестации по линии написания сочинения. Дальше уже сейчас, как у нас итоговые оценки будут выведены, потому что если будет в году более 2 неудовлетворительных отметок, то ребенок может быть не допущен к итоговой аттестации. Но надеюсь, что в 11 классе такового не должно случиться. У нас все нацелены на то, чтобы сдать единый государственный экзамен.
Не могу не спросить, вот... После того, как ребята сдали ЕГЭ, они могут воспользоваться полученными результатами для поступления в ВУЗ. Есть ли в этом году какие-то изменения? Например, вот то же самое сочинение, оно может быть, как-то учитывается при поступлении? Не изменилось ли что-то вот в количестве вузов, куда ребята могут направлять свои
документы? Нет, оно осталось точно таким же по сравнению с прошлым годом. Была поставлена задача до начала подачи заявления на итоговую аттестацию вузом определиться, ситуация, чтобы наши выпускники впоследствии не вносили массовые изменения в свое количество экзаменов. Поэтому большинство ребят уже, ну, по крайней мере, из тех, кто определился и точно знает, в какие вузы хотят подавать документы, знают, какие экзамены там будут приниматься в зачет, и пишут заявление уже в соответствии с тем профилем будущим, который они выбирают. Возвращаясь, Юрий, к вашему вопросу о новом, об изменениях, необходимо коснуться изменений, которые уже были введены нами в прошлом году, но, опять же, не нами, как Управление образования Раменского района, а повсеместно. В Российской Федерации у нас формат изменился сдачи единого государственного экзамена по иностранному языку, потому что в настоящий момент он из себя представляет две части. Одна часть, ну, стандартная и привычная всем нам, ну, так скажем, тестовая часть, письменная часть. И вторая часть, что очень важно и очень нужно, это говорение. И оценка складывается как раз из вот этих двух составляющих. В этом году мы это продолжаем. И самое главное, что вот в эту волну у нас уже включаются и девятиклассники. Девятиклассников также коснется изменения в части сдачи экзаменов по выбору, потому что большинство из них, сдавая экзамен по выбору, ну, в частности, например, обществознание, на которое заявилось очень большое количество выпускников девятых классов, а у нас их в этом году 2012 будет сдавать итоговую аттестацию, вот они будут этот экзамен сдавать не в своих родных стенах, а будут так же, как и выпускники одиннадцатых классов, сдавать на пунктах проведения экзаменов в других образовательных учреждениях.
Понятно. Конечно, раз мы говорим о ЕГЭ, нельзя не спросить вас вот о тех ограничениях, которые существуют для ребят, о той борьбе со списыванием уже в современном виде, с использованием различных гаджетов и так далее. Вот в этой сфере есть ли какие-то новости, строгости, с которыми ребята должны, о которых они должны знать? И вообще, это проблема?
Ну, мы стараемся предупредить эту проблему, дабы не было неприятностей, потому что в случае обнаружения, скажем так, запрещенных к вносу на пункт проведения экзаменов вещей, ну, скажем так, неприятности коснутся в первую очередь самого выпускника, потому что результаты его экзамена аннулируются, и, естественно, он теряет возможность в дальнейшем сдавать экзамен вот в ближайшие сроки, и все это достаточно неприятно. Необходимо отметить для радиослушателей, если вдруг их дети являются выпускниками, выпускниками и сдают экзамены, что мы раздаем все памятки, знакомим детей, и даже на входе в пункт проведения экзамена еще раз дадим бумагу, где каждый распишется в том, что он ознакомлен, что же нельзя. Ну, нельзя, конечно же, средства связи, нельзя, конечно же, электронную вычислительную технику, нельзя фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы нельзя, письменные заметки, иные какие-то средства хранения, ну, скажем так, наши любимые шпаргалки – все это нельзя. Что можно? Можно по математике на экзамен по базовому профильному уровню линейку.
Алгоритмическую или
просто
обычную?
Линейку просто обычную. А по физике непрограммируемый калькулятор и также линейку. То есть вот такие жесткие ограничения с нашей стороны. И это тоже требования в рамках организации пункта проведения экзамена, конечно же, будут установлены специальные, скажем так, технические устройства, которые позволят и глушить звук мобильных телефонов, и вот обеспечить, скажем так, превентивные меры для того, чтобы посмотреть и, ну, предупредить ребят. Я бы не стала рисковать. Слишком это вот дорого будет стоить. Лучше идти со своими знаниями, с хорошим настроением, с отличным на экзамен. Ну, не зря же все-таки 11 лет учились в образовательном учреждении. Думаю, что все должно быть хорошо у наших выпускников.
Конечно. Раз что-то я уж вспомнил логарифмическую линейку, сейчас ученики хоть знают, что это такое?
Ну, это, наверное, думаю, что в меньшей степени, да, потому что когда-то, я помню, достаточно массовые, масштабные такие линейки у нас выпускались на Раменском же предприятии, да, на техноприборе, вот поэтому думаю, что ну, да. Вряд ли, может быть, где-то в музее есть.
Да, хотя, может быть, и жаль, по крайней мере, как-то факультативно, потому что это настолько замечательный инструмент с огромными возможностями, где можно не только практически все арифметические действия делать, извлекать корень, находить мнимую часть числа и такие вещи, которые не случайно же даже инженеры на производстве пользовались в свое время именно логарифмическими элементами.
У нас сейчас вместо них специальные калькуляторы, которые позволяют такие сложные действия производить. Вот как раз на них также вводятся ограничения. Ну, такие сложные калькуляторы.
А линейкой можно было пользоваться на экзамене и в институте. Да, ну, время берет свое, прогресс не остановить, да и никто не собирается это делать. А после всех вот треволнений с экзаменами наступает, в общем-то, для ребят приятный, а для учителей, наверное, тоже не менее волнительный период выпускных экзаменов. Что и как будет в этом году, уже можно сказать?
Ну, я думаю, что будет так же, как всегда, очень трепетно, ответственно, со слезами на глазах. Вот определят уже, наверное, родители и сами выпускники формат проведения своих праздничных вечеров, но уверена в том, что все это будет в торжественной обстановке, потому что вручение аттестата об окончании средней общеобразовательной школы, да и основной, это всегда очень мероприятие ответственные, и которые, самое главное, собирают очень большое количество зрителей, ведь сейчас такая масса родителей переживает за своих детей, которые будут сдавать итоговую аттестацию, а на выпускном вечере они уже не будут переживать за итоговую аттестацию, а будут переживать о том, как же теперь их дети будут без школы выходить в самостоятельную жизнь.
Да, это верно. Хочется пожелать удачи и выпускникам, и родителям. Но есть и другие классы, для которых это всего лишь окончание учебного года, а впереди лето, это значит, хочется и отдохнуть, а кто-то хочет где-то и потрудиться, может быть, подработать. Давайте вот поговорим о летнем отдыхе детей, как планируется организовать, какие возможности, можно ли путевки родителям приобрести. А прежде чем вы начнете отвечать, я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Гость студии Наталья Александровна Асеева, председатель комитета по образованию Раменского района. И задать свой вопрос можно, позвонив по телефону 3-93-27. Итак, летний отдых.
Да, действительно, мы буквально параллельно, наверное, ведем эти два очень масштабных направления. Это итоговая аттестация и летняя оздоровительная кампания, потому что большинство школ у нас также еще и выступают площадками для организации лагерей дневного пребывания. Мы уже собрали предварительные заявки, ожидаем более 1900 детей, которые у нас в подобные лагеря дневного пребывания придут. Необходимое финансирование у нас заложено, имеется. Думаем, что мы удовлетворим всех желающих, потому что вот, ну, буквально, наверное, на прошлой неделе поступило обращение, что мест уже в лагере дневного пребывания нет в одном из образовательных учреждений. Но думаю, что мы, еще раз повторюсь, решим любую вот проблему, любое обращение, потому что такие возможности имеются, и если, ну, уж не в родной школе, то в соседней школе место точно можем предоставить в лагере дневного пребывания, потому что это мера социальной поддержки, в первую очередь поддержки детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, и мы ежегодно, не нарушая традиции, уже, наверное, лет 15 эту форму используем, проводим, даже, наверное, больше уж, не 15-20 точно. Конечно же, у родителей будет возможность получить компенсацию за путевки, которые они приобрели самостоятельно, обычно такую форму работы мы открываем уже в сентябре после окончания летних каникул. Помимо всего прочего, мы планируем закупку путевок в оздоровительные лагеря южного направления. В настоящий момент мы готовимся к проведению аукционов и торгов. Большинство родителей, уже зная о такой системе нашей работы, по сути дела, заявление написали. И у нас даже в настоящий момент спрос вот по загородным лагерям, по лагерям южного направления, по профильным оздоровительным лагерям превышает наше предложение, потому что наше предложение ограничено финансовыми средствами, они, правда, и не маленькие, из бюджета Раменского муниципального района более 12, почти 13 миллионов рублей выделяется на летнюю оздоровительную кампанию, и чуть больше, более 13 миллионов нам идет поддержка из Московской области. В рамках этого же вот проведения работы у нас еще и запланировано приобретение путевок в Республику Крым. Вот мне доложили буквально сегодня, что уже совместные торги в Московской области начались. 167 путевок нам будет выделено для того, чтобы наши дети поехали отдыхать в Крым. Работа очень важная, нужная и ответственная. Ответственная еще и с точки зрения, что в период летних каникул, помимо своих основных вот таких забот, учебных забот, мы еще должны провести массу мероприятий, которые обеспечат безопасность пребывания наших детей в оздоровительных организациях. Для радиослушателей, думаю, будет интересно, что на территории Раменского района будет 6 лагерей работать загородных. К сожалению, вот ни одного муниципального лагеря у нас пока нет. Это все лагеря ведомственные. Будет лагерь в черте города, который традиционно проводится на базе профилактория. Это наш лагерь «Сатурн». Он сменил свою географию, из Капустина перебрался в город, и вот в этом формате уже, наверное, лет 5-7 живет. Будет лагерь «Ленинские искры», который деревня Копнино, в городском поселении Кратово два лагеря, это Дубки, и лагерь с таким же наименованием, лагерь Кратово. Будет лагерь палаточный работать недалеко от поселка Володарского, это «Чайка», «Новая цивилизация». И вот с прошлого года на базе оздоровительного центра в Полушкино тоже работает лагерь. В этом году он продолжит вот такое свое начинание. В прошлом году он был достаточно успешен. Если говорить об интересных проектах на базе школ, то очень интересный проект, думаю, будет также в Кратово на базе Кратовской школы номер 28, которая хочет провести профильный лагерь, используя свою площадку. И надеемся, что в городе у нас получится совместно с объединением «Кинорассвет» проект «Киноканикулы». Вот как бы такие вот да. наши планы. Надеюсь, что мы их реализуем в полном объеме.
А вот будет как-то доступна информация о наличии путёвок, потому что уже вот и вопросы к нам в редакцию приходили, что вроде бы объявлено, что уже с апреля можно звонить,
да,
узнавать.
Да, мы принимаем с апреля заявление, нет. Но с конкретикой сложнее. Почему? Потому что мы же связаны конкурсными процедурами, и только после окончания конкурсных процедур мы можем сказать, кто... куда и зачем. Мы только говорим о планах. Более точно, это уже вот 100%, можно сказать о трудоустройстве, вы, потому что Юрий тоже да. задавали по нему вопрос, потому что здесь 100% мы планируем трудоустроить 450 наших старшеклассников. Формат работы – это школьная трудовая бригада, и это действительно работа, потому что по результатам труда ребята получают заработную плату.
А чем они занимаются, какого профиля это?
Значит, определяется, ну, скажем так, мелкохозяйственные работы на территории школы, возможно, в рамках подготовки ее к новому учебному году. Приведение школьной мебели – порядок, работа в школьной библиотеке, то есть все, что разрешается, ну, в рамках безопасности, да, труда, все, что разрешается к ЗОТам детям от 14 лет до 18, вот это все ребята и будут делать, вплоть, ну, до того, что будут приводить в порядок пришкольную территорию, участок, это все разрешено.
А вот как-то в плане трудоустройства на летом вы сотрудничаете, например, там, с центром занятости, с какими-то предприятиями? Я знаю, что комитет, который теперь называется по социальному развитию и молодежной политике, тоже занимается тем, что организуются бригады, ребята работают, зарабатывают себе, так сказать, на карманные расходы?
Ну, с комитетом социального развития мы работаем в тесном контакте, и организуемые их бригады в том числе финансируются и вот через нас. С центром занятости, да, мы взаимодействуем, потому что центр занятости всем несовершеннолетним, которые устроились на работу, дополнительно выплачивает материальную поддержку, материальную выплату. Что же касается связи с предприятиями, то вот этот вектор направления, ну, как бы подконтролен, и его берет себе под крыло комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Почему? Потому что мы понимаем, что наша категория детей, состоящих на учете в комиссии, она вот в летний период требует особого внимания. Поэтому направлены, я точно знаю уже в настоящий момент, комиссии письма и в адрес глав сельских и городских поселений о возможности трудоустройства наших детей и на большие предприятия. Но думаю, что большие предприятия в том числе и должны использовать такую форму работы, как устройство юных армянчан, которые являются родными и близкими непосредственно работников. Это в рамках профориентации хорошо.
Ну, да.
Это в рамках возрождения династии очень хорошо. Потому что когда папа и мама работают, а на лето еще приходит подрощенный ребенок, дочка или сын, и видит, где мама работает, где папа работает, и имеет возможность рядом с ними бок о бок потрудиться, да еще и за это получить пусть небольшое, но материальное вознаграждение. Я думаю, что это очень важно и нужно, и такую форму работы надо использовать.
Безусловно. Ну, чтобы вот у учеников хватило силы и на выпускные экзамены, и на труд летом, они в течение года должны быть здоровыми и сытыми. Вот поэтому мой следующий вопрос о том, как сейчас организуется питание в школе. Есть ли проблемы с организацией горячего питания для ребят? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я не скажу, что проблемы есть с организацией горячего питания. Мы также вопрос держим очень четко на контроле. И он на контроле не только у нас, но и у Роспотребнадзора. А вот, в принципе, по организации питания, оно в настоящий момент, ну, мы так стараемся, чтобы было двухразовым, конечно же, горячим. В добавление вот к организации традиционного питания мне хотелось бы рассказать и познакомить с проектом «Школьное молоко», который у нас стартовал в этот понедельник в наших трех образовательных учреждениях – во Власовской 13-й, Родниковской 32-й и Зюзинской школе. Проект интересный, в нем принимают сейчас участие наши учащиеся начальных классов, и этот проект призывает нас обратить внимание на, наверное, самый главный и важный и очень нужный продукт, но о котором в последнее время мы немножечко забываем. Это на молоко. По результатам анкетирования мы поняли, что все-таки в наших семьях на сегодняшний момент акцент идет на кисломолочные продукты. Ну, вот как-то стало модно кушать йогурты и в меньшей степени пить молоко. Понимая значимость и важность этого продукта, вот нам предлагают еще раз на него обратить внимание, тем более, что по содержанию микроэлементов, витаминов, именно этот продукт очень важен и нужен подрастающему поколению. Надеемся, что в течение месяца, а именно в течение месяца мы получаем ежедневно это молоко, и оно бесплатно раздается детям, мы получим положительные отзывы и, по сути дела, мы являемся пилотом в Московской области. То есть именно Раменский район отрабатывает вот эту технологию в Московской области для того, чтобы высказать свое мнение. Надеюсь, оно будет положительное.
Да,
потому что детям, судя вот по первым дням, это очень нравится, и молочные переменки нравятся, и они спрашивают. И самое главное, еще раз повторюсь, что молоко настолько уникальный продукт, что его же можно обогащать в соответствии с потребностями той или иной территории. Если, скажем так, в Раменском районе важнее, чтобы вот кальция было побольше, значит, нам можно обогатить молоко именно этим микроэлементом. Если другую какую-то группу поливитаминов, можно делать другую группу поливитаминов. То есть вот думаю, что этот проект поддержан будет родителями, поддержан будет детьми. Посмотрим.
Я тоже думаю, что будет поддержан, но наверняка при одном условии. Если это настоящее молоко, вот это что? Это фермерские продукты, живое настоящее молоко с каких-то сельхозпредприятий, или это все-таки Молоко в пакетах.
Это молоко все-таки в пакетах, оно в специальных асептических упаковках, 200 мл, то есть это как раз вот стаканчик, норма, которая выдается ребенку.
А по содержанию?
По содержанию это молоко без консервантов, оно вот сделано таким образом, что может храниться и на количество времени, но консерванты в нем полностью отсутствуют. И самое главное, что это молоко, которое конкретно сделано, ну, не под проект, а конкретно сделано для школьника, для детского питания. То есть вы это молоко не найдете в розничной торговле.
Угу. Ну, посмотрим, какой будет результат, и посмотрим. Вас обязательно пригласим рассказать. Замечательно. Молоком наши ребята напоены, а вот в школу еще нужно одеть. Вот в последнее время как-то совсем утихли разговоры о школьной форме, а то были споры, дебаты, дискуссии. Как сейчас обстоит дело со школьной формой? Все ли школы требуют, чтобы она была, или как-то демократично подходят? И отдельно вот есть как бы подвопрос, это как обстоят дела вот со школьной формой для семей, которые находятся, может быть, в каких-то стесненных обстоятельствах, многодетные семьи. Расскажите о школьной форме.
Ну, если говорить о школьной форме, то для наших образовательных учреждений в большей степени формулировка, скажем так, такая деловой стиль одежды. Хотя, если мы придем в школу, мы обязательно увидим, особенно это в начальных классах, детишек, которые в одинаковых жилеточках, одинакового цвета, одинаковый колор. Это есть, это смотрится очень шикарно, очень красиво, это как-то объединяет детей. Но еще раз повторюсь, что в большинстве, вот, скажем так, документов, правил наших образовательных учреждений формулировка именно такая – деловой стиль одежды. Но я поддерживаю идею школьной формы, и если она вводится решением образовательного учреждения, управляющим советом, думаю, что это очень-очень хорошо. Но это всегда ведет за собой вопрос, а как же быть вот той категорией детей, о которой вы сейчас сказали, особенно категории детей из многодетных семей. Важно, думаю, для радиослушателей обозначить, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев принято решение, что в Московской области для детишек из многодетных семей будет выделяться, ну, дотация, наверное, в размере 3000 рублей на вот комплект школьной одежды, либо одежды ее заменяющей. Думаю, что это очень важно, очень нужно, и эта мера социальной поддержки будет воспринята нашими многодетными семьями для того, чтобы их дети, ну, скажем так, не выделялись на уровне других детей, и у них была возможность также приобретать либо школьную форму, либо вот одежду делового стиля для того, чтобы было все правильно.
Это достаточно простая процедура, либо нужно это заявительным методом, или автоматически получают те, кто как-то.
Мы на сегодняшний момент ждем изменения в нормативных документах, потому что это же не просто правила, которые будут прописаны, это еще и определенный механизм финансирования, который мы надеемся получить. Пока мы сдаем, скажем так, информационные материалы, подтверждающие, что в наших школах вот такое-то количество детей из многодетных семей обучается. В настоящий момент мы этот мониторинг проводим, и надеюсь, что в скором времени все это уйдет в Министерство образования Московской области, и к сентябрю мы уже получим какое-то решение реальное, даже, наверное, раньше, потому что начнут все наши радиослушатели готовить своих детей к 1 сентября, думаю, как минимум уже с 1 августа.
Да. Ну, вот у нас будет повод информация об этом через районные СМИ довести до родителей первоклассников, да и просто ребят, которые 1 сентября собираются в школу. У нас, как всегда, достаточно быстро пролетает эфирное время. Я вот хочу задать вам несколько вопросов, которые пришли в редакцию по электронной почте к нашему эфиру. Ну вот такой вопрос. Для чего проходить психолога перед школой? И что это за процедура, зачем она нужна? Вот что вы можете ответить?
не совсем как бы...
Да, вот я, да, поэтому несколько сам запнулся, когда читал, ну, вот так сформулирован, давайте попробуем.
Ну, я попробую вот некие комментарии дать. Для радиослушателей, думаю, тоже будет очень интересно. Мы с 1 сентября этого года переходим на стандарт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Угу. Если вдруг вот... заявитель, кто обратился из этой категории, ну, это обязательно. То есть психолог, психолого-медико-педагогическая комиссия дает рекомендации, каким образом педагогическому коллективу работать с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Потому что в данном случае должен работать постулат «не навреди». И мы должны вот именно такой категории детей обращаться очень и очень внимательно, очень трепетно для того, чтобы вхождение в процесс обучения у них был более мягким. Если это требование, которое идет в рамках общего медицинского обследования ребенка, ну, я думаю, что такие же аналогичные рекомендации не помешают родителю, чтобы понимать, на что нужно обратить внимание, когда ребенок из, ну, скажем так, формата игры, формата детства, дошкольного образования переходит в формат уже неких более строгих правил. И, конечно же, здесь будут работать и школьные психологи, у нас они есть в штате, будут обязательно смотреть на психологическую комфортность первоклассников, все ли у них хорошо, все ли у них получается. Ну вот, если вдруг получилось мне ответить на этот вопрос, то вот, ну, так. Если более конкретно у радиослушателя есть какие-то претензии, то, пожалуйста, у нас есть приемные дни, есть электронная почта, мы готовы дать разъяснение.
Да. Вот следующий вопрос, он как раз вот касается того, о чем сейчас говорили. Медрассмотр перед школой. И человек вот здесь написал, если не в Раменском, то есть, допустим, не в ЦРБ. Мы же вот в начале разговора говорили, что район у нас большой, школ много. Вот где ребенку, который собирается идти в первый класс, такой медицинский осмотр предшкольный можно проходить?
Ну, я вот могу сказать, что, по сути дела, если раньше, ну вот, некоторое количество лет назад медицинская карта для поступления в образовательное учреждение была обязательна, на сегодняшний момент наличие этого документа как необходимого уже не рассматривается. То есть родитель, отдавая своего ребенка учиться в школу, имеет право либо эту медицинскую карту представить, либо ее не представить, и уже потом, когда ребенок начнет учиться, по мере необходимости, ну, вот какие-то данные сообщить. То есть специальных медицинских осмотров для того, чтобы пойти в образовательное учреждение, проходить не нужно.
Понятно. Вот еще я тоже не буду зачитывать конкретно вопросы, а постараюсь обобщить. Возникает порой ситуация, когда супруги, допустим, один супруг прописан, как это называется, в Раменском, а другой не в Раменском. И вот рождается ребенок, предстоит поступать в детский сад или в школу, и люди задаются вопросом, если вот ребенок будет прописан по месту жительства, допустим, мамы, которая прописана до сих пор в Москве, хотя живут в Раменском. Будут ли проблемы при зачислении ребенка в сад или в школу? Как вот быть, если вот такие истории,
ну, вот
с пропиской?
В данном как бы формате нужно помнить еще о следующем родителям, что если ребенок прописан в Москве, а проживает в Раменском, то существуют, опять же, нормы законодательные, которые обязывают родителя зарегистрировать либо ребенка, либо самого себя по месту пребывания. И в данном случае наличие регистрации позволит ему прийти и в школу, и в детское дошкольное учреждение. Это, по сути дела, их обязанность. Они обязаны уведомить, что они находятся на территории Раменского муниципального района и зарегистрироваться по месту пребывания. Данная регистрация, ну, скажем так, это не повод потерять московскую прописку, потому что чаще всего мы именно с этим сталкиваемся, когда родители и дети имеют московскую прописку, и мы не хотим терять московскую прописку. Но вместе с тем прописка, да, это очень хорошо, и желательно было бы, чтобы мы все были прописаны в Раменском районе. Но если таковая ситуация и есть, значит, вы обязаны и себя, и своего ребенка зарегистрировать по месту пребывания.
У меня еще несколько вопросов, но хотелось бы и тему затронуть, не пропустить ее в сегодняшнем эфире. Мы уже говорили о том, насколько масштабна вся система образования не только в Раменском районе, в Московской области, в стране в целом, и губернатор области ставит задачи перед как раз системой образования для ее развития, для развития детей. А совсем недавно, буквально позавчера, вот наш район посетила Лидия Николаевна Антонова, конечно, ее главный статус как член Совета Федерации, но вы же знаете, и думаю, наши радиослушатели, что она доктор педагогических наук, профессор, академик, президент Ассоциации подмосковных учителей. И вот в Новохаритону проходила встреча с Лидией Николаевной, вы тоже там присутствовали. Вот самая свежая информация, с чем же она приезжала, о каких возможностях развития дальнейшего системы образования учеников наших шла речь. Расскажите.
А вы знаете, вот по сути дела она как раз не с этим приезжала.
А с чем
тогда? А приезжала она, наверное, с очень важным и нужным, о чем иногда мы забываем в нашей сегодняшней современной системе образования. Лидия Николаевна приезжала действительно в Новохаритоновскую школу номер 10. Приезжала она на родительское собрание, она встречалась с родительской общественностью. И главная тема этой встречи была воспитание, как ни странно, именно воспитание нашего подрастающего поколения, потому что, вот мне очень нравится постулат Владимира Федоровича Демина, нашего главы, который говорит, что да, образование – это очень важно, но главное, чтобы из стен наших школ человеки настоящие выходили. Вот о том, как и какими методами нам работать для того, чтобы человеки настоящие выходили из образовательных учреждений, мы и разговаривали. Лидия Николаевна действительно очень мудрая женщина, настоящий учитель, учитель от Бога, и она вот делилась своими опытами, своими наработками, знакомя родителей с теми вот последними идеями и инновациями, которые касаются, ну, буквально каждого периода жизни ребенка, начиная от рождения и заканчивая вот его, скажем так, взрослением и совершеннолетием. Она говорила о том, как важно новорожденному ребенку ощущать присутствие родного человека, как важно быть в контакте, как важно прикосновение, участие. Она вот настолько грамотно разложила все вот эти вот наши очень важные и нужные периоды жизни вот ребенка, с которым мы сталкиваемся в детском саду, в начальной школе, в старшем звене. Ну, не знаю, зал слушал очень тихо, скажем так, и очень внимательно, потому что это было действительно очень-очень интересно.
Наверное, я вот тоже тихо и внимательно слушаю, и такая реакция не случайна, потому что вот такое ощущение, что на протяжении последних лет вектор-то был не таким, считалось, что нужно быть прагматичными, нужно вот этот и переход на ЕГЭ как раз о том, что школа должна давать знания, а воспитывать ребенка должны родители,
да,
и так далее, и так далее. И все, видимо, как-то посмотрев на то, что из этого получается, решили вектор несколько поменять, подспудно понимая, что это правильно, вот если простым языком сказать.
Да,
очень приятно,
действительно,
что и система образования тоже поворачивается в эту же сторону.
Действительно, вот эта тема такая же трепещущая тоже обсуждалась. Кто же все-таки учитель, урокодатель, который должен отдать знания и уйти, или он в большей степени педагог, учитель, воспитатель, который, ну, скажем так, большую часть времени проживает с детьми, вот если мы посчитаем, да, сколько времени наши дети проводят в школе, и рядом с ними учитель, который должен не только научить считать и писать, но и должен научить отношению к миру.
Наталья Александровна, а готова ли школьная система к такому повороту? Ведь настолько, ну, вообще сейчас очень интенсивность жизни, информационные потоки усилились. Все родители, если вот заходит разговор об учебе детей, сетуют на то, как много заданий, что они часто уже сами не в состоянии даже помочь, особенно в старших классах. Есть ли время у учителя, как говорится, и по головке погладить, по душам поговорить?
Время есть. Главное, грамотно этим временем распорядиться.
Но...
И время, и технологии. И если мы уж заговорили об учителе, действительно, вот в настоящий момент требования к учителю очень и очень высокие. Вы правы, они и подталкиваются изменениями в мире, современными информационными технологиями, и вместе с тем, еще раз повторюсь, за современными информационными технологиями мы не должны забыть о слове, о русском языке, об отношении, о человечности, о внимании друг к другу. О доверии, о котором тоже вот регулярно сейчас говорят, что мы, ну, в последнее время испытываем дефицит доверия.
Да. А раз уж такой у нас разговор зашел, скажите, а как сейчас с оплатой труда учителя? Ведь говоря об интенсивности, вот на мой взгляд, может быть, я и не прав, мне казалось, что вот та самая гонка и небольшая оплата, если так просто говорить, по ставке, заставляла учителей на две ставки работать, где-то еще подрабатывать, какое-то руководство тем, другим, третьим. И вот как раз времени на то самое учительство, на то самое общение, на воспитание ребят и не хватало. Вот сейчас как с оплатой в школе? Как раз может ли учитель позволить себе такую роскошь за оплату просто за одну свою учительскую ставку, за свой предмет, вот уделять столько внимания детям, а не думать, как бы ему еще подзаработать?
Вопрос понятен. Могу сказать, что вот принцип оплаты труда учителя, он складывается из следующих, как бы, составляющих. Да? По труду и оплате это все равно у нас остается. Многое зависит от стажа, многое зависит от квалификации. Если у учителя, ну, скажем так, хороший стаж, если у учителя высокая квалификация, то и зарплата вполне достойные. Но вместе с тем есть механизмы поддержки и молодых учителей, которые к нам приходят, а каждый год к нам их приходит достаточно большое количество. Более 50 вот последние годы молодых учителей к нам приходят в образовательные организации. Если в цифрах изложить, ну, могу сказать, что мы стараемся вот придерживаться по нагрузке где-то не более 1,3 ставки. Все-таки это не 2 и не 2,5, которые были вот несколько лет назад. Если в эквиваленте рублевом, то средняя заработная плата учителя у нас колеблется от 45 до 47. Но это должны вот и радиослушатели, и вы, Юрий, понять, что это все-таки среднее. Да? Есть школы, у кого педагоги получают не очень много. Это вот в большей степени у нас небольшие школы, маленькие поселковые школы, потому что зарплата еще и складывается из такого, из такой формулы: деньги в школу идут за учеником, скажем так. Чем больше школа, а тем более, если школа расположена в сельской местности, тем, конечно же, вот возможности у учителя больше. Но вместе с тем повышение квалификации, обучение, все это подвигает учителя к достойной оплате его труда. И тот принцип, который стоит перед нами, это указ президента, что зарплата учителя должна быть не ниже зарплаты в экономике, в Московской области выполняется, и в Раменском районе тоже выполняется. Зарплата наших учителей не ниже, чем зарплата в среднем по экономике в Московской области.
Ну вот, пожалуй, на этой жизнеутверждающей ноте мы закончим наш разговор, потому что время эфирное у нас закончилось. Спасибо огромное.
Спасибо.
Я не смог задать все вопросы, и ждем вас еще раз в гости уже перед началом следующего учебного года, когда всю информацию, которую хочется родителям и ученикам узнать, мы доведем.
Спасибо, Юрий. Спасибо.
До свидания. На этом наш выпуск завершается.